Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы завершаем трилогию бесед с основателем крупнейшего российского автодилера «Рольф» и бывшим депутатом Госдумы Сергеем Петровым. Война в Украине, она как-то повлияла на вашу жизнь, на ваш бизнес? Или это две параллельные истории, которые не пересекаются?
Ну, война на Украине началась, когда я уже давно бизнес этот, собственно говоря, он принадлежал трасту, а потом государству даже в этот же момент практически там через год. И я нахожусь в Европе, только что вот прилетел из Нью-Йорка, сейчас лечу в Прибалтику, балтийские страны. И у меня нет на это, собственно говоря, никакого влияния на бизнес мой здесь нынешний это не оказывает. А на бизнес Рольфа наверняка это оказывает. Рынок очень сильно упал, очень сильно вообще изменился, полностью заполнен очень дорогими китайскими автомобилями, потому что если нет конкуренции, недостаточной конкуренции, то, естественно, даже АвтоВАЗ начинает выпускать автомобили еще худшего качества и еще большей ценой, так как нет рыночного механизма это сдерживать.
Монополизация рынка китайскими автомобилями – это временный перекос или долговременная модель, из которой Россия не выберется?
Это зависит, как Россия сменит свой вектор. Как только рано или поздно, конечно, выйдет из этого и будет нормальный какой-то период, а потом опять будет какая-нибудь Венгрия у нас еще, он показывает чудеса, значит, демократических таких трюков. Поэтому Россия так быстро, конечно, не может стать нормальной страной. Она будет еще шарахаться там вправо-влево. Это очевидно. Но понятно, что чем больше конкуренции, тем лучше. В Америке всегда были пошлины минимальные, там 1.5%. И поэтому в Америке все автомобили строили всегда дешевле, чем в России. Но мы всегда думаем, что пошлины могут... ну, что-либо изменить. На самом деле тарифы – это всегда плохо при прочих условиях. Всегда плохо. Вот когда вы врете себе, лжете, что вы можете делать самолеты, автомобили, то вы начинаете тарифами нагружать свое население просто более дорого покупать те же самые продукты. И позволять менеджерам, плохим менеджерам, еще какое-то время существовать там на одном заводе, на другом. А чего? Цены увеличили, будем выпускать еще хуже машины. Нам главное, нас поддержат, потому что мы даем рабочие места. Здесь очень тонкая работа очень правильно ориентированных бизнес-правительств. Ну, наше правительство не относится пока к этим правительствам, которые могут этим инструментами работать.
Вот я вам даже следующий вопрос просто зачитаю. Малый и средний бизнес испытывает кассовые разрывы из-за стоимости кредитов и снижения оборотного капитала. Вот какие системные решения тут возможны?
Системные решения – это одни. Выходить на улицу, протестовать против того, чтобы шла война. Кончать эту войну немедленно. И переходить к нормальной экономике. Выплачивать там все обязательства, долги за это. И на самом деле это будет дешевле, чем любое продолжение. Потому что вот ухудшение экономики идет медленно, но создает такие будущие, как это сказать, плохости, да, которые мы еще не представляем. Повторяю, экономика очень инертна. Она на самом деле действительно разорвана в клочья, но пока этого не видно. Это видно только с птичьего полета. Это видно будет чем дальше, тем больше. То есть у нас будет другая экономика, примитивная, вот таких вот, естественно, вопросы, а как можно развиваться на 21% банковского, да лучше я эти деньги положу, даже свои деньги не отнесу в банк, положу под, не отнесу в бизнес, а положу просто под процент и буду получать гораздо больше, чем, ну не знаю, сравнимо там с торговлей, может быть, оружием или наркотиками скоро это будет, если такой процент будет удерживаться. Очевидно, что бизнес в такой среде не растет. Он только вот спекулятивный бывает, растет.
Ну, как раз эксперты и наблюдатели говорят, что 60 триллионов рублей на депозитах, и государство уже заглядывается на эти деньги и может залезть в карман, чтобы пополнить бюджет, а бюджет в дефиците. Так что на депозитах это не стопроцентная гарантия, что вы эти деньги обратно получите.
Я помню, я летел из Японии, у меня рядом с соседом был какой-то деятель с ВПК. По-моему, подводные лодки он там строил. И он мне рассказывает такой, тоже в годах был, за 65 там, то вот он заключил контракт с Митсубиси, очень невыгодный. Но все-таки Митсубиси пошли на него, потому что... Да, я говорю, я вот в бюджетном комитете вижу с ужасом, сколько мы расходуем на там, армию, флот бессмысленные, там делаем вещи, там действительно инвестиции были очень... Из-за нашего вранья себе очень неправильные. И вот он мне говорит, нет, это правильные инвестиции. Ведь почему Митсубиси заключили с нами невыгодный контракт? Потому что у нас есть армия и флот. Я так спрашиваю, это как это вы представляете? Вот я знаю, с кем вы встречались. Вот Сасаки-сан придет к своим там акционерам, скажет, я заключил убытки только потому, что боюсь там армии России. Он говорит, а как вы думаете, почему Америка такая богатая? Вот потому что у нее есть армия и флот, и все с ними заключают невыгодные сделки. Она грабит весь мир. То есть, вот это экзотичное, страшно невежественное мышление является, видимо, нормой среди военных менеджеров такого масштаба, которые приезжают, заключают контракты. Вы представляете, на каком уровне отставания находимся мы все вместе, чтобы нам еще говорить там о таких вот, там, не знаю, передовых там... в категориях построить там самолеты, айфоны и еще конкурентные в мире. Это было бы очень самонадеянно. Хотя участвовать в международном распределении труда мы вполне могли бы. И делать могли бы, я вам скажу, в Грузии, я помню, как Пендукизи с Саакашвили делали реформу, и там был чай такой. Чай – это наше все, национальное богатство. Они просто хотели закрыть. И говорят, да как? Он на дотации. Грузинский чай не выдержал конкуренцию с цейлонским, с индийским. И все-таки они закрыли эти поля, все эти чайные, перестали дотировать. Ну, через 3 года там стали пастись какие-то тонкорунные овцы с какой-то специальной шерстью, которые стали продавать, но по рыночной, с прибылью. То есть, экономика сама нашла правильный путь. От всяких дотаций, от чрезмерного регулирования, вот таких вот желающих там порулить, как у нас наш министр Мантуров. Знаю я его. Все они, я их называю, люди с высшим образованием, но без среднего. Они все время... Он меня уверял, что машины все надо всякими там какими-то незаконными вот этими налогами на утилизацию сдерживать импорт. То есть, по сути дела, мы нарушаем правила ВТО.
Горячая тема, утилизационный сбор. Зачем они сделали эти драконовские тарифы на машины мощностью более 160 лошадиных сил? Оградить российский рынок от внешних товаров? Или это просто пусть завозят больше денег, пополнить бюджет? Какова сверхзадача, на ваш взгляд?
Ну, конечно, оградить. Сделать комфортные условия для своего автоваза, для своих... там заводов, которые они хотят сюда завести, заставить китайцев здесь полностью строить. Ведь из 11, по-моему, конфискованных заводов, проданных, один только работает. Там, по-моему, Хавал работает. А все остальные это просто CKD, LSKD сборка. Они хотят, да, чтобы здесь строили цеха. Они цеха стоят, заводы стоят. Можно просто наладить производство.
Ну, говорят, что 300 тысяч автомобилей не продаются, и они стоят в автосалонах, никто их не берет.
Ну, во-первых, посмотрите на цены, во-вторых, посмотрите на качество, во-вторых, в-третьих, посмотрите на общую экономику. Вроде бы деньги есть, но люди уже боятся их, да их лучше отнесу куда-нибудь. Это все вместе работает. Сейчас рынок, конечно, просел так, что... И как это теперь будут? Они теперь есть новый, опять есть новый, вместо нормального рыночного, есть способ такой. Запретить людям иметь автомобили больше там 15 или 10 лет. Дать им такой налог на это. И тогда они вынуждены будут покупать новые, наши, плохо сделанные. Без там каких-нибудь АБСов, без каких-нибудь, я не знаю, эрбэгов даже. Все, чтобы только можно, можно не делать, а заставить купить так.
Ну, вы в этом бизнесе почти всю жизнь. Все-таки российский покупатель, он же не требователен. Но будет покупать АвтоВАЗ.
Ну, тогда да. Вот, к сожалению, да. Это так. Вот кто требовательный, тот может еще на что-то рассчитывать. Но самих форм требовательности уже не остается, кроме как не идти, не покупать. Поэтому они все время находят вот это решение заставить, нагнуть, приказать. У них нет вот у людей, которых я рассказал, которые в самолете мне уверены, что контракты заключаются, потому что боятся армии и флота, у них также здесь, внутри страны, вот такой вот исковерканный взгляд, искаженный, что надо в конце концов приказать, чтобы делали хорошие товары. Подождите, я был когда в советском, я помню, офицерский какой-то клуб, и нам какой-то генерал вещает, что Америка хочет тут сделать пакс американо. И мы с приятелем спрашиваем, а что плохого в этом? Вот тут в комиссионке мы товары видели, очень хорошие там. И он нам на полном серьезе говорит, да эти товары они специально выпускают лучше нас, чтобы нам навредить. Вы что же, не знали этого? Естественно, начинаем хохотать. Ну, смотрим за нами, там человек 60 молодых офицеров, никто не смеется. Вы понимаете, какой разрыв между пониманием вот, либеральной части и вот части, так назовем это, консервативной. Это тогда было, но это молодежь, она сейчас еще живая и все еще при власти.
Вы знаете, эти же генералы ездят на дорогих BMW, Мерсах и...
Ой, это что, им размешать так думать и ездить?
Так, я понимаю, что рынок, они хотят оградить от дорогих авто, то тех же китайских, но сами тот же Мансуров и все его окружение ездят на дорогих европейских машинах. Я понимаю, что это такое узкое гетто богатых людей, и они все равно будут покупать то, что покупали. Скажите, можно ли говорить, что в России вот сейчас формируется новый наследственный класс собственников при власти, почти монархический? Нас вот, простых граждан, просто передадут как поданных из рук старшего поколения в руки младшего?
Можно такое сказать. По крайней мере, они попытаются так сделать. Любой... Нынешний, вот, собственно, Путин – это очень слабый менеджер, как менеджер. Он выглядит как сильный, да, вот такой. Вот что такое сильное государство? Это не то, которое может разогнать жителей во время инаугурации тут всю Москву зачистить. Это сильное государство – то, которое может раскрепостить энергию. Вот когда тысячи предпринимателей, какие-то тысячи людей могут увлекать, что-то делать. Для этого надо создать государство и надо... Как, я не знаю, как Фридриху Великому проиграть суд первый там какому-нибудь крестьянину. Показать, что да, здесь работает закон. Вот на это у них сил нет, потому что это риск потерять власть. И это просто опасность, что другой придет вместо меня такой же, хуже меня. Но он-то все равно не даст этому ничему. Ну, вот так они мне говорили, что ну что ты хочешь? Ну, старик, ну, Россия еще не доросла. Это через 100 лет тут будет такая демократия, как ты хочешь. В принципе, их... Цинизм мне по логике был понятен. Этот цинизм упирается только в одно. Готовность населения принять это, что они передадут детям эту страну, или сопротивляться. Я вам скажу, и при первом, и при втором сценарии судьба и их детей, если они их доживут, очень печальна. Всегда, когда ты делаешь невозможным мирные корректировки изменения, ты делаешь неизбежным, это вы знаете известное выражение Кеннеди, неизбежным насильственные изменения. И тогда вот мы, которые призывали их, ну дайте какую-то маленькую фракцию там либералам, патриотам, пусть они спорят, чтобы на улицах не было насилия в парламенте. Чего же вы боитесь-то даже такой свободы? Ведь явно, что либеральные партии не получат там контрольный пакет. Вон в Европе-то они все по 10-7, там 5% маргинальные. Но они боятся. И тогда будут иметь дело вот с руководителями типа нашего, значит, повара. Или каких-нибудь там кущевки.
Вы имеете в виду Пригожина?
Да, я имею в виду Пригожина. То есть они, доведя до крайности, сорвав резьбу, именно вместо цивилизованных европейских оппонентов получат вот таких вот боевиков. И, конечно, судьба их будет очень сложна, потому что на Западе их уже не примут, а их здесь, не знаю, уже там тюрьма будет грозить всем, или, по крайней мере, неприятности. А у себя вот будут с такими иметь дело.
Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим тему национализации и передела собственности в России с основателем компании «Рольф» Сергеем Петровым.
Думаете ли вы о том, что когда-нибудь все рано или поздно вернетесь в Россию и будете создавать или новый бизнес, или Рольф может вам упасть обратно в ваши руки, или вы для себя зачеркиваете этот вариант?
Я не зачеркиваю, но это зависит от времени, когда это произойдет. Я не хочу заниматься там бизнесом каким-то. И потом, я повторяю, компания не моя, это компания траста.
Но в то время, когда были в этом трасте, участвовали ваши дети. Они же были
акционеры. Это не значит, что компания принадлежит детям. Вот я только вначале рассказывал, что право собственности, право получения дохода разделено в законодательстве, где организован траст. Между ответственностью менеджеры не слушают, бенефициар не владелец. Он не может сказать: делай так. Он может обвинить его, что как он делал, менеджер, он плохо, неэффективно работал. И по сравнению с другими такими компаниями, его показатели слабы. И попытаться через специального там органы попытаться обвинить и что-то его там засудить. Но трасти сам принимает решение, каких менеджеров нанять, что это делать. Это профессиональных, он ищет управленцев для этого. Это очень сложная, непонятная россиянам система. Из-за этого они... Ну, естественно, кстати, любой... назначенный трасти управления, или сам трасти, первое поколение, кто продал трасту, будет слушать как советчика номер один. Он знает, что лучше него никто не знает. И вот на этом-то строится обвинение. Так ты же управляешь бизнесом. Ты же вот там даешь советы. Ты же там даже указания давал. Ну, по старой памяти ты даешь. Но ответственность уже не на тебе, на менеджерах. Вот это не понимают те, которые живут по-бандитски.
В интервью в 2019 году Осетинской вы говорили о том, что траст, то, что вы, это менеджеры,
да, и вот прошло уже
этой компании, но среди менеджеров был ваш сын. Это так?
Нет, среди менеджеров не был сын.
А кем был ваш сын в этом трасте?
Бенефициаром траста.
Бенефициаром траста.
Никаких прав по управлению, по принятию решений бенефициар не имеет. Когда здесь в сложном государстве, например, собственник решает уйти от дел, а у него там есть две жены и пять сыновей или дочерей, которые не способны управлять бизнесом, он продает это в траст, и трасти обязан находить постоянно новых, но профессиональных управляющих, вести бизнес прибыльно и платить всем по 15 там, или 20, как он напишет это в завещании, всем бенефициарам. Ничего больше бенефициар не может, кроме как получать доход.
Понял. Если траст посчитает прислушаться к вашему совету, он к вам обратится с советом. Не посчитает, не обратится. Правильно?
Он вообще не обязан. И он, естественно, первое поколение обычно слушают советы.
Да.
Но, опять-таки, никто их не обязывает это делать. Но... полицейский, даже вот Мумин этого не
представлял. Мы же разобрались, я вам задаю...
Но я говорю, что в России это мало кто понимает, и поэтому можно на этом строить обвинение в коррупции.
Я понял, что вы компанию передали в управление трасту, правильно это сейчас вы называете?
Да,
правильно. Траст уже сам рулит компанией. Если он посчитает нужным, он обратится за советом к основателю компании, чтобы получить мудрый совет, а может не обратиться.
Совершенно, теперь вы правильно все поняли.
Ну вот, все, договорились. После истории национализации судов и отъема активов, хотите ли вы снова войти в большой бизнес, как это делает, например, Тинькофф или Аркадий Волош за пределами России? Или эта глава для вас закрыта?
Это вопрос, наверное, закрыт. Я сейчас считаю, что вот заниматься бизнесом, чтобы его строить, это надо работать день и ночь, и довольно... ты даже не знаешь, сколько и как. Это зависит от ситуации. Но если ты хочешь просто, я не знаю, больше там посвящать время себе, играть в гольф и в какие-нибудь вещи другие интересные тебе, то ты просто сокращаешь это время и говоришь: я готов в этом году работать там 18 часов в неделю, в следующем 12, а в следующем 10. Это никак не вписывается в начало серьезного построения бизнеса. Ты должен день и ночь быть готов работать. Потом, если дети не хотят это перенять, ну зачем вы это будете себе там инфаркт какой-то наживать там? Нет. Вот в России может что произойти? Здесь у меня бывают производители некоторые. Они говорят: мы, конечно, с этими Кремлевыми иметь дело не будем в случае возвращения. Потому что ворованное никто не покупает. Это неприлично будет. И вот там могут быть разные комбинации. Но это зависит, когда это произойдет. Потому что Можно, да, не на базе Рольфа, а на другой базе арендовать что-то можно. Но контракты, скорее всего, будут не с Кремлевым продолжаться, автопроизводителей. Китайские, может быть, а у них там с моралью большие проблемы. А вот все нормальные западные производители, скорее всего, откажут в доверии. Ну, это я не могу гарантировать.
Но вы наблюдаете, видимо, за деятельностью компании «Рольф», вы за нее переживаете и болеете, чтобы у нее все было хорошо и получилось, или вам уже все равно?
Нет, я наблюдаю, ну, насколько это возможно. Я не могу сказать, что я тут прям наблюдаю. Я иногда интересуюсь и, естественно, я желаю ей всяческих успехов.
То есть то поколение менеджеров, предпринимателей, которые вы воспитали, они ведут этот бизнес и продолжают поддерживать этот бизнес. И компания остается крупным игроком на российском рынке автодилеров, правильно?
В тяжелейших условиях, да. Вы поймите, вы думаете, что там Марк Кремлев, что ли, выкупил компанию? Что он платил, что ли? Да нет, сам же Рольф за себя и платил, увеличив долги до безумной суммы. И, конечно, сейчас он очень тяжело, когда еще рынок рухнул в этот момент. Это все обычные проблемы жулья.
Куда вы тратите сегодня ваш предпринимательский талант?
Ну, у меня здесь есть небольшие бизнес-проекты, я не думаю, что будет интересно их обсуждать. Здесь в этом смысле очень доброжелательная бизнес-среда. Здесь полной гарантии, что к тебе отнесутся нормально. Здесь свои проблемы, но на другом масштабе. И, конечно, я рад, что я не нахожусь вот в таком вот диком гуляй-поле, где будет там завтра ты на свободе или нет. Или кто-то просто... Даже ты можешь быть путинским другом, но они, я вам скажу, еще в более напряженном состоянии находятся. Они тоже чувствуют, что долго это все не продлится. Кому они передадут это? Как это будут дети там или какие-то разбираться? Или вообще что произойдет сейчас с тем, что экономику России начинают уже подсушивать со всех сторон? Конечно, очень удобно слушать всякие приятные себе прогнозы, что все будет хорошо, что сейчас какой-нибудь новый там президент Америки, там он нам все подпишет, отменит. Они это делают себя терапией такой. Но если вы посмотрите на реальные инвестиции, на реальные дела, да, вы поймете, что, конечно, никто не верит в долгосрочное существование такой экономики. Что-то произойдет, что-то у них постоянно свербит там, как это называется, их немножко донимает.
То есть вы все-таки живете какими-то надеждами, что ситуация...
Нет, я не живу надеждами, повторяю. Я думаю, что это произойдет гораздо позже, чем я буду готов чем-то еще там заниматься. Это зависит, через год это или через 10 лет. Через 5 лет, может быть, я бы еще чем-то там занимался. Через 10 лет уже нет. И не забывайте, мне 71. Ну, все равно, я повторяю, у меня нет желания так напряженно. Что за необходимость-то какая? Я довольно... Живу в европейской стране, таким богатым европейским пенсионером. Мне совершенно не нравится отправляться там снова стрелять в этих бандитов, а защищать или вот с такими общаться с людьми, которые понимают договора так, что они выполняют только те договора, которые им приятны.
То есть вам приходилось защищаться от бандитов, стреляться?
Ну, 90-е годы, очевидно, мы все проходили, это часть нашей истории.
Как вам удалось выжить в этой жесткой
ситуации? Не выжил. Вы знаете, там в 90-х лежу. Ну как, ну вот бывает, не всех же убивали. Все-таки большинство выживало.
То есть что-то отжали, что-то осталось, так имеется в виду?
Нет, я всегда объяснял бандитам, что я с вами работать не буду. Я государство такое там бандитское предпочту бандитам. Все-таки там есть возможность заменить и... какого-нибудь начальника полиции и президента рано или поздно. А у бандитов, в принципе, нету ничего, что ты можешь на какой-то основе строить отношения. Поэтому я говорю, вы можете отнять, конечно, если хотите. Но я пойду заново начну строить. Тогда это еще было очень небольшая компания. Это не было такой проблемой пойти и начать заново бизнес.
То есть, никаких союзов с бандитами, это
сразу. Знакомства были, вот такие вот попытки, они там, как всегда, думали, ну, немножко еще подождем, созреет, куда же денется. Ну, там уже к 94-му или 95-му году появилась возможность нанять ОМОН на центры с автоматами, вот так и отбивались.
Тупой вопрос. Что страшнее? Кто страшнее? Чекисты, которые покушаются на ваше имущество, или бандиты?
Во-первых, бандиты страшнее. Чекисты, какие бы ни были они даже бандитского склада, они находятся в иерархии государства. Они должны как-то перед миром объясняться, перед своими там, пусть даже фейковыми там какими-то партиями оппозиционными, все-таки немножко какой-то есть элемент налета такого, что здесь есть какие-то правила. Ну, бандит – это бандит, это всегда хуже.
Почему вам не интересно говорить про Домодедово и про отъем бизнеса крупных игроков, которые сегодня теряют собственность? Почему это вам не интересно?
Я же объясню, потому что это не какого не несет интереса, кроме сотрудников и собственников, ничего не даст нам. Мы говорим о механизмах, как это происходит.
Ну, всегда я интересно, почему это делается, это в пользу кого? Или просто назло у тещи отморожу свои уши, да, или как там это?
Нет. Происходит? Везде же есть бенефициары этого.
Есть. Вот кто эти бенефициары, вам тоже это неинтересно. Это не важно.
Конечно, да? Ну какая разница, вот с этим носом он или с тем? Это как, зачем это вам интересно?
Но мне непонятно, почему Домодедово, классная компания, которая платит налоги, более-менее нормально у них все. Зачем это отнимать под предлогом, что у собственников есть там паспорта недружественных стран, и передать это поощрение непонятно кому.
Западники пришли и стали говорить нашим, вот акции у нас тогда были привилегированные, в начале 90-х у нас были акции в основном только для того, чтобы назначить своего директора и грабить завод или нефтяную компанию или какую-то, потому что ставили компанию на входе и на выходе и забирали прибыль. И вот пришли западники и стали убеждать, да не надо вам эти привилегированные, сделайте обычные, у вас будет нормальная отчетность, вы сможете выпустить свои акции, вы сможете стать миллиардерами легальными. И вот они это сделали. Ну, как правило, такой вот андеррайтер там какой-нибудь этот брал себе там какой-нибудь процент небольшой до 10. И сделав это, русские, российские предприниматели, как правило, связанные с властью, стали отнимать и эти 10%. И они им говорят, как же так, мы вам помогли вот это сделать, вы все стали легальными миллиардерами, зачем же вы у нас отнимаете какие-то копейки, которые, в общем-то, с благодарностью вы нам подписали. И они отвечали очень просто, потому что мы можем.
Свободный разговор. О переделе собственности в России рассказывал основатель компании «Рольф» Сергей Петров. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.